вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Эфир продолжается в студии Макс Челноков. И в ближайший час наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Автодела, тема сегодняшней программы. Друзья, пишите, звоните. Все средства связи сегодня работают. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8-ФМ. Также вы можете не слушать, а видеть эфир. Это в телеграм-канале, например, «Радио говорит МСК». Там заходите, присоединяйтесь. А ВКонтакте есть «Говорит Москва 94.8». И в Ютьюбе «Говорит Москва, Макс и Марина». Сергей, начнем с автоновостей. Что интересного, что произошло? Говорят,
несколько дней назад Госдума приняла в первом чтении проект поправок к закону о безопасности дорожного движения. Он касается порядка получения медсправок. То есть предполагается, что медсправки станут электронными. То есть получать бумажку не придется и ехать с ней в ГАИ тоже. То есть при обращении в ГАИ инспекция сама запросит в соответствующей базе данных сведения о наличии у водителя противопоказаний, заболеваний, можно ли ему сидеть за рулем. Ну и там еще есть такая оговорка, что если у водителя выявляется какие-то заболевания, которые являются противопоказаниями, то есть после того, как он получил права и какое-то время ездит, есть возможность, что ему предложат пройти дополнительную медкомиссию. Если он этого не сделает, то права будут аннулированы. Довольно спорное предложение, но, тем не менее, пока оно прошло первое чтение, соответственно, ждем, в каком виде этот законопроект дойдет до второго чтения, до третьего, и потом уже его оценим. Что так. Еще? Центробанк недавно издал разъяснение, письмо направил страховщикам, он написал, что недопустимо перекидывать страхователя, когда вы заполняете заявление в электронной форме на покупку электронного полиса, да, иногда бывает проблема, что страховщик почему-то полис не оформляет, там разные причины есть, он перекидывает на сайт другого страховщика напрямую. ЦБ написал, что это незаконно, так делать нельзя, необходимо перекидывать страхователя на сайт РСА, а уже там мы будем определяться сами, где мы хотим купить полис. Почему? Потому что есть немало примеров, когда страховщики почему-то там находятся в сговоре, либо почему-то еще не хотят продавать полисы, и один страховщик перекидывает на другого, другой на третью, в итоге купить полис невозможно, РСА об этом не знает, и многие на это жалуются. Вот ЦБ издал указание, разослал письмо страховщикам о том, что это недопустимо, что если по какой-то причине страховая компания не может оформить электронный полис, есть причины объективные, например, количество полисов, которые компания может оформить, да, оно, в общем-то, ограничено, потому что компания, теоретически, она не может продать там 2 миллиона полису, потому что, возможно, у нее не хватает резервов для покрытия всех этих случаев, да, поэтому она должна перекидывать страхователя на другой сайт, но не напрямую к другому страховщику, а только через сайт РСА. Иногда бывают проблемы, когда страховые компании по разным надуманным и не очень причинам полис не продают. Есть такие проблемы с мотоциклистами по весне, не хотят им продавать полисы. Есть такие проблемы с такси, с некоторыми другими категориями страхователей. И в этом случае страховые компании под всяким предлогом не оформляют полисы, перекидывают на другие сайты других страховщиков. ЦБ написал, что это незаконно, необходимо направлять на сайт РСА, и уже через него будет определяться, как и где покупать полис.
Никита нас спрашивает, что-нибудь можете сказать про новые заявления о новом кроссовере «Москвич-3» и вообще о российских новых машинах и моделях? Потому что вот за этот год, за время, которое вот с февраля месяца, да, повысились продажи автомобилей отечественных в России.
Ну, повысились они, может быть, только в сравнении с категорическим падением продаж других машин. Вот, что касается новых заявленных моделей, пока их никто вживую не видел, то есть только рассуждение о том, что вот завод «Москвич» запустят через там 2-3 месяца или до конца года, вроде бы на автоторе будут собираться автомобили. Пока вживую мы их не видели, поэтому пока, честно говоря, комментировать нечего.
Но, как правильно сказать, не люблю я эту фразу, но все-таки в тусовке автоадвокатов что-нибудь, может, говорили?
Могу предположить, что эти машины будут довольно сырыми, как и любая новая модель, потому что мы видим, что переоборудование производства производится очень быстро. То есть буквально там полгода назад там собирали там Рено, БМВ и другие марки, да, а сейчас собирают машины, которые в основном китайские. С одной стороны, у нас сборка-то она в основном агрегатная, то есть машины не целиком делаются здесь из агрегатов, да, да. Сюда привозят уже готовые детали, там кузов, двигатель, коробки соединяют, и получается машина. То есть, в принципе, агрегатная сборка, она не такая сложная, но тем не менее, конечно, конвейер и все производство необходимо сильно переделывать. И поэтому мы не знаем, как это будет сделано, потому
может
что...
Может быть, это было в помощь, все эти Toyota, BMW, и наши умельцы как-то все-таки... научились.
Любая новая машина, любая новая модель, любое новое производство знания. Имеет детские болезни. Поэтому, когда появятся эти машины, вот там, те, которые уже появились, есть некоторые, которые везут, да, есть те, которые будут производиться, мы пока не знаем, что это такое. Вот вроде как недавно презентовали новый электромобиль российский, да, а какие-то технические эксперты сказали, что это не, вовсе не российский, а это чуть ли не точная копия какого-то китайского автомобиля электрического. Поэтому можно предположить, что и те машины, которые здесь будут собираться, там, на заводе «Автотор» или где-то еще, или на «Москвиче», наверняка они будут тоже на процентов на 50 или 70, может быть, там, другие цифры, точно не знаю, они будут состоять из иностранных комплектующих, то есть это не та пресловутая локализация, о которой говорят, это просто будут везти детали из тех стран, откуда это можно делать, из Китая, например, и собирать машины их марок. Что получится в итоге, я не знаю, но вот есть нарекания к этим машинам, прежде всего, в том плане, что они очень быстро ржавеют, то есть в наших условиях, тем более, когда у нас дорога поливают реагентами, эти машины, в общем-то, ржавеют довольно быстро, и некоторые агрегаты не успевают выйти из строя, просто машины ржавеют. Так что посмотрим, как это будет в условиях нашего климата.
Окей. Okay. Я хотел провести голосование. Сели бы вы за, поменяли бы вы свой автомобиль на новый российский? А давайте проведем на всякий случай, выясним, что думают наши слушатели. Господа, вы бы пересели на российский автомобиль, новый, там, недорогой, не такой дорогой, как сейчас, которые остались, и еще продаются иностранные. Да, 134-21-35. Нет, вы будете до конца ездить на своем автомобиле, потому что, ну, не смените свою старенькую Toyota, уже будет из нее вываливаться что-то, но вы будете на ней. 134.
Из Toyota не будет вываливаться.
Ну, не из Toyota, пусть будет, я не знаю, из Hyundai какого-нибудь и так далее. 134-21-36. И нет, вы вообще, вам все равно, потому что вы пешеход. 134-21-37. А, так, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос к Сергею.
Здравствуйте.
Сергей, Москва ведь славится своими перекрытиями. Я читал, что если не 14 июля, то Ситроен президент Франции, парижане, в принципе, не ждут в перекрытиях. Или даже вот в Минске я замигал только у батьки, никаких кряколок. Скажите, вот на что вы обратили внимание в опыте других стран? Вот видели ли вы там перекрытие? И что могла бы Москва позаимствовать в облегчении проезда простых автолюбителей?
Ну, честно говоря, давненько я не был в других странах. Я был в Италии, во Франции, это был 17-18 год. Потом, по известным причинам, уже пандемия, сейчас другие ситуации, сейчас уже не так просто поехать в другие страны и посмотреть, как там перекрывают. Да, вроде бы, по отзывам, там так дороги не перекрывают, как у нас, хотя и у нас сейчас, по-моему, стали меньше перекрывать. Вот несколько раз я попадал на перекрытие Кутузовского проспекта, да, действительно был полностью перекрыт, пролетел кортеж, но это заняло от силы минуты 3-5. То есть я не думаю, что перекрывают надолго, тем более, что сейчас, мы знаем, последние 3 года у нас очень стала популярной удаленная работа, поэтому тому же президенту ездить в Кремль, допустим, совсем не нужно. Соответственно, перекрывать дороги не требуется. А когда у нас был премьером Медведев, по-моему, он даже летал в Белый дом на вертолете. То есть, вроде что-то делалось, чтобы дороги не перекрывать, хотя, конечно, это случается. Может быть, разница объясняется еще и тем, что у нас все-таки немножко другая система организации дорог в городе, чем в других столицах, поэтому у нас для того, чтобы машина проехала, кортеж проехал беспрепятственно, нужно перекрывать довольно много улиц, особенно если это кортеж едет, например, не с Рублевки в Кремль, где по прямой можно проехать, да, а если он едет куда-то в центр на какую-то встречу. У нас улицы узкие, поэтому...
Президент Кубы приезжал, открывал памятник, значит, Фиделю Кастро. Были перекрытия буквально 2-4 минуты. Он пролетал, и все, и открывалась как бы дорога, пробок практически не было замечено, таких, чтобы прям парализовавших город.
Но, возможно, связано это с тем, что у нас все-таки в городе внедряется интеллектуально-транспортная система, и можно перекрывать светофоры из одного центра организации дорожного движения с тем, чтобы сделать зеленый свет вот этому кортежу, и на это время перекрывать дороги не все подряд и вокруг, да, только те, которые необходимы для следования. Возможно, здесь просто стал преобладать более разумный подход.
Григорий спрашивает, почему сейчас нужно оформлять купленный автомобиль только в регионе, где зарегистрирован будущий владелец?
Нет, переоформлять его можно где угодно, в любом регистрационном подразделении на территории России. Но если вы прописаны в одном регионе, зарегистрированы, а автомобиль купили в другом, и там висят номера другого региона, раньше вы купили машину в одном регионе, перерегистрировали, и у вас остались номера с цифровым кодом того региона, где вы купили. Но сейчас, если вы прописаны в другом регионе, то вам при перерегистрации присвоят другой номерной знак, и вам придется изготовить номерной знак, саму пластинку металлическую, да, с кодом того региона, где вы зарегистрированы. То есть сейчас номерной знак, он опять же привязан к коду региона проживания собственника.
А если ты живешь, например, там, не знаю, машиной из Санкт-Петербурга, но ты живешь в Москве, я что, не могу на ней ездить в Москве?
Нет, почему? Номерами если Питера. Вы купили машину в Санкт-Петербурге, например, да, да, стоящую там на учете, на тамошнем жителе,
и переехал,
да,
в Москву,
у вас будет стоять 178 регион номер, да? Угу. Как только вы обращаетесь в ГИБДД, даже там в Петербурге для перерегистрации, у вас заберут номер 178, присвоят регион, сейчас в Москве дается, по-моему, 977 регион, присвоят вам номер, и вам придется там пойти рядом с ГАИ сделать пластинку металлическую, повесить ее, потому что если вы прописаны в Москве, то вам присваивается номерной знак с кодом Москвы.
Ну, это понятно, но я могу жить в другом городе с машиной, которая зарегистрирована в другом городе. Это законом не запрещено.
Вы можете жить где угодно, но если вы, во-первых, если вы машину купили, у вас есть 10 дней для перерегистрации. И, во-вторых, при перерегистрации вам дадут номерные знаки того региона, где вы прописаны. Дальше можете ехать с этой машиной куда угодно. Но, опять же, если вы, допустим, перепрописали в другой город, из Москвы уехали в Мурманск, например, да, с московскими номерами, формально вам нужно обращаться в ГАИ, вносить изменения в регистрационные данные автомобиля, связанные с изменением адреса регистрации, и вам тогда присвоят, опять же, другие номера.
Иван спрашивает, а если ты регистрируешь и хочешь оставить старый номер машины, тебе все равно придется, значит, на свой регион менять?
Да, то есть старый номер машины, вот из другого региона, если вы покупаете машину, то старый номер красивый вам не удастся сохранить, потому что вам, как жителю другого региона, присвоит номерной знак с кодом вашего региона. В этом минус, потому что многие действительно покупали машины или номера других регионов красивые, там 5 цифр одинаковых, или там 5 букв, 3 буквы одинаковые, да. Но вот когда обратно была привязка региона на номерном знаке к месту регистрации собственника, эта система уже не работает.
Очень длинное сообщение, смысл следующий, значит, пишет наш слушатель, у него забрали автомобиль, эвакуация, принудительная эвакуация была, значит, но он успел, машина еще не была поднята на эвакуатор, успел подбежать, эвакуаторщик отказался выдавать. Какие правила есть, если, ну, человек, машина еще не тронулась, не уехала, имеет владелец право ли забрать свою машину?
Имеет право, потому что эвакуация считается завершенной в момент, когда эвакуатор с погруженной машины тронулся. Пока он не тронулся, пока он ее грузит, крепит, цепляет, поднимает, это еще эвакуация не завершена. А пока она не завершена, если появился надлежащий владелец с документами, которые позволяют управлять, ему обязаны машину сразу же вернуть. Поэтому эвакуаторщики так очень спешат. Они машину грузят, отъехали на метр и говорят, все, эвакуация закончена, больше мы вам не обязаны выдавать, вам нужно брать разрешение в ГИБДД и ехать на спецстоянку, только тогда мы вам машину отдадим.
Угу.
Это были специальные изменения в закон внесены, поскольку были споры, а когда она завершается, в итоге в законе прямо прописали, что она завершается, эвакуация, задержание, только в момент начала движения эвакуатора.
Все понятно. Но получается, этому владельцу, что написал нам, можно оспорить штраф и не платить.
Нет,
за штраф
нет,
стоянку 5 тысяч, он говорит, еще и штраф 5 тысяч.
Нет, штраф придется уплатить, потому что нарушение, видимо, было. Но не была применена, ну да, была незаконно применена мера обеспечения задержания машины, потому что обязаны были вернуть, то есть эту меру не завершать. Вот в этом случае, да, вот это можно спорить. Но если машина стояла в неположенном месте, то здесь нарушение было, и такой штраф оспаривать бессмысленно.
В правилах, в правилах дорожного движения описаны вообще права пешехода? Права пешехода описаны, или где можно вообще посмотреть?
Там не только права, там и обязанности пешехода, там есть отдельная глава, я, к сожалению, не
пешехода
помню.
Пешехода и велосипедиста.
И вот велосипедиста, еще. Да, там где-то последние главы, там говорится про то, как должны пешеходы дорогу переходить, в каком месте оценивать расстояние до приближающегося транспортного средства, только в тех местах, где нет сплошной разметки. То же самое касается велосипедистов, там подробно расписано, в каком возрасте можно ездить по тротуару, по проезжей части и так далее. А с 1 марта будут еще и нормы действий, которые которые касаются средств индивидуальной мобильности, так называемых самокатов, электрических сегвеев, гироскутеров.
Права надо будет на них получить?
Нет, не права, просто там будет подробно описано, что это такое, в каком возрасте можно выезжать, по каким полосам ездить и так далее, и так далее.
Добрый день, пишет Серж. Страховал авто, вписана дочка. Стаж 5 лет, ОСАГО вышло 10 500. Объяснили, что 5 лет это маленький стаж, и поэтому коэффициент за стаж повышен. Так ли это? И какой должен быть стаж для нормальной ставки? Мой стаж больше 20.
Дело в том, что размер страховой премии зависит от количества вписанных водителей. Соответственно, если есть водитель с небольшим стажем, то премия рассчитывается именно исходя из этого водителя. Поэтому если у него маленький стаж, то, соответственно, от этого зависит высокая цена полиса. По цифрам я, конечно, не скажу, но берется именно высокая цена полиса по количеству вписанных по их стажу, потому что страхуется в том числе их ответственность. Поэтому берется наибольшая планка для того, кто имеет наименьший стаж, меньший возраст, меньший опыт, ну и так далее.
А есть предел застрахованных, не застрахованных, а вписанных в ОСАГО?
Предела нет, можно сделать полис открытый, то есть без ограничений лиц по допуску. Это часто делается там для автомобилей такси, для арендных машин, потому что понятно, что каждого арендатора...
Ну, в смысле, частная машина, вот, например, я могу вписать там себя, папу, братьев, племянников и так далее.
Да, но тут нужно вам посчитать, потому что, может быть, вам будет выгоднее сделать страховку вообще без ограничений, да, чем вписывать тех, у кого, может быть, там маленький опыт, маленький стаж и так далее, и тогда может
без ограничений, в смысле, имен, не опыта, можно не...
То есть без ограничений. Количество лиц, да, то есть, может быть, это окажется дешевле, чем вписывать каждого неопытного и за каждого доплачивать.
Возвращаясь опять к номерам, 789-й спрашивает, а Московской области нужно переоформить в Москве номера?
Переоформить вы можете где угодно, но, опять же, если вы купили машину в Московской области, а прописана в Москве, вы машину перерегистрируете, и вам присваивают номерной знак с цифровым кодом города Москвы, не Московской области.
Имеет ли право ГИБДД снимать с ручных камер скорость передвижения, спрашивает Сергей.
А что за ручные камеры? Если вы говорите про те, которые передвижны, стоят на треногах, они не совсем ручные, они полустационарные, скажем так, да? А вот те ручные радары, которые были, по-моему, они много лет уже запрещены.
Угу.
Хотя, в принципе, если это устройство сертифицировано и используется в соответствии с инструкцией, то почему нет? Но, по-моему, ручных радаров давно уже нет.
Дмитрий в нашем стриме задает такой странный вопрос, но я задам его. Правда, есть ли, может, какой-то дресс-код? Он говорит, можно ли в нижнем белье управлять автомобилем? Штрафа за это не будет? Без
правила
майки, например,
дорожного движения не запрещают.
Угу, все. Дмитрий, штрафа не будет у вас за то, что вы ехали, как он пишет, в одних... трусишках, пусть будет так. Григорий спрашивает, у жены брат купил машину в Петербурге, а он зарегистрирован, но опять, в области. Вот как тема одна началась, так она идет. Он почему-то не может оформить автомобиль на себя в Петербурге, но только в Ленинградской области почему-то регистрируют.
Нет, он по закону может... Регистрационные действия осуществляются в любом регистрационном подразделении. То есть вы можете купить машину в Москве, будучи прописанным во Владивостоке, здесь вы ее ставите на регистрационный учет, вам присылают владивостокские номера, там, по-моему, 25-й регион, и вы здесь изготавливаете металлические пластинки, вешаете, спокойно едете. Если вы купили машину в Санкт-Петербурге, а прописанную в Ленинградской области, то вы должны также ее перерегистрировать в любом подразделении, и вам должны забрать те номера санкт-петербургские и дать номера 47-е, то есть Ленинградская область. Почему в ГАИ не принимают? Не так давно, я помню, разгорелся скандал в Питере, там были так называемые коммерческие МРЭУ, то есть ГИБДД почему-то не очень хотела регистрировать машины, какие-то очереди чуть ли не искусственно создавались, и потом выяснилось, что были созданы совершенно официально так называемые коммерческие МРЭУ, куда люди приходили, платили отдельные деньги за то, чтобы их быстро обслужили, и там сейчас разгорается скандал, связанный вот с руководством ГИБДД.
Все ясно. Я напомню, что у нас идет голосование, друзья. Вы готовы пересесть на российский автомобиль? Неважно, он сейчас новый, через 5 лет, когда как-то по-другому будет, может быть, он производится. Да, 134-21-35. Нет, вы не готовы будете на своем, неважно, стареньком, средненьком ездить, 134-21-36. И вы пешеход, 134-21-37. Код города 495. Номер, прикрепленный магнитом, считается спецсредством?
Магнит спецсредством не считается, но есть такая судебная практика, встречался я с ней, есть статья 12.2, часть 2, да, это управление транспортным средством с номерными знаками, препятствующими их идентификации. И есть такое мнение Верховного суда, что по этой статье можно квалифицировать нарушение не только тогда, когда вот вы номер, допустим, перевернули, там, закрыли чем-то, да, но и когда он оборудован материалом, позволяющим это сделать. То есть стоит у вас система, например, есть такие, как в шпионских фильмах, да, кнопочку нажимаете, номер там меняется, закрывается и так далее, да. Вот в «Магнитике» была такая история, где действительно признали водителя виновным, потому что номерной знак на «Магните», он позволяет его быстренько снять, заменить и убрать. И суд посчитал, что номер оборудован предметами, затрудняющими идентификацию. Довольно понятно. Сомнительное мнение, потому что, в общем-то, сама эта система не затрудняет, она позволяет номер снять, да, но ведь мало ли что мы на что способны, это как бы вменение того, чего еще не совершено. Но вот есть такая практикой, надо не знать. Тем более, что по ГОСТу номерные знаки должны крепиться на болтах, а не на магнитах.
А Света Север спрашивает, можно ли пользоваться трезвым водителем, если ОСАГО с ограничением на одного водителя?
Нет, трезвый водитель, если он садится за руль, не будучи вписанным в полис, он совершает правонарушение. То есть он не может управлять, то есть ему может быть штраф 800 рублей, если он сидит за рулем, не будучи вписанным в полис ОСАГО.
Угу, тогда, опять же, открытый полис лучше тогда оформлять.
Или открытый полис, или, может быть, проще взять такси. Потому что с трезвыми водителями бывают очень нехорошие истории. Например, трезвый водитель едет, да, а рядом сидит пьяный собственник, да. Происходит ДТП. Трезвый водитель сбегает с места правонарушения, приезжает ГИБДД, видит машину, в которой пьяный собственник спит, хотя и на заднем сиденье, и его за это лишают прав, потому что он потом не может доказать, что сидел за рулем не он, что он вызывал некую компанию. Потом как-то мы пытались с коллегами разобраться, там выясняется так, что все эти трезвые водители, да, они, как правило, нигде не зарегистрированы, при обращении к ним клиента, да, они договоров не составляют, и доказать, кто был за рулем, практически невозможно.
Понятно. Так, Полли спрашивает, как вернуть повторно оплаченную сумму за эвакуацию на штрафстоянку? Можно ли это сделать электронно?
Повторно? Почему повторно она оказалась уплачена?
Ну, может быть, автоматически как-то перепутали.
Ну, в любом случае, если вы оплатили эту сумму необоснованно, в электронной форме, конечно, вам никто это не вернет. Если эта сумма была переплачена, то лучше обратиться с заявлением в АМПП, если это в Москве, с просьбой вернуть незаконно и необоснованно уплаченные денежные средства. Скорее всего, деньги они вернут, но если не вернут, тогда уже придется обращаться в суд и взыскивать эту сумму как неосновательное обогащение.
Угу. А, так, далее идем, значит, в какие сроки можно, вернее, я не понимаю вопрос, человек потерял, насколько я понял, человек потерял права, в течение какого времени ГИБДД обязаны восстановить права, потому что мне восстанавливают уже третий месяц.
Очевидно, вы получали их в другом
регионе. СР.
Но, если я не ошибаюсь, максимальный срок составляет аж полгода. Но почему он, с чем это связано? Связано с тем, что ГИБДД, если, допустим, вы получали права в одном регионе, очень далеком, а восстанавливаете в другом регионе, да, то ГИБДД направляет часто запрос, в том числе в бумажном виде, в тот регион, где вы получали свое то самое утраченное удостоверение. И вот должен прийти ответ, подтверждающий, что действительно это удостоверение получалось. Странно, конечно, для нашего времени, когда все в электронной форме можно проверить там за 5 минут, но тем не менее это бывает. Если я не ошибаюсь, так и написано в регламенте, в административном, что если ответ не поступает в течение полугода, то вообще в предоставлении данной услуги отказывается. Поэтому лучше обратитесь к начальнику этого ГИБДД и уточните, почему они 3 месяца не могут получить подтверждение из другого подразделения, да еще и по своим каналам о том, что вы это удостоверение реально получали и не покупали, и не подделывали.
Так, 117-й спрашивает, на меня страховая подала в суд по ДТП, что делать? Ну, вы хотя бы расскажите, что
очень
случилось.
Очень общий вопрос, да. Видимо, скорее всего, ОСАГО не хватило, и поэтому страховая пострадавшего с вас требует. Или это может быть взыскание в порядке регресса, если какие-то основания есть. Но вопрос очень общий, поэтому тут очень долго можно рассуждать.
Так, и еще маленький вопрос такой. Обанкротилась страховая компания, в другой документы будут, информация как-то передается из страховой в страховую, потому что свою страховую дозвониться, найти вообще не могу никоим образом.
Наконец, если страховая страховая обанкротилась, то за нее выплаты несет РСА, то есть Российский союз автостраховщиков, но не по всем обязательствам, а только по тем, которые связаны с возмещением вреда, причиненного жизни или здоровью. А все остальные вопросы, это уже нужно в рамках дела о банкротстве вставать в реестр кредиторов, подавать заявление и тогда взыскивать свои деньги.
Сергей Радько сегодня народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Эфир продолжается. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
А, господа, у нас все средства связи работают, поэтому задавайте вопросы, звоните, иначе в конце опять все столпотворение произойдет и не успеете выяснить свои какие-то моменты, свои истории рассказать. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, хороший день, Александр.
Ой, Александр, а будьте добры, чуть-чуть громче говорите, вообще не слышу.
Хотел бы поинтересоваться, сейчас нормально?
Да, да.
Срочно понадобилось машину себя снять с учета и поставить на супругу, да? Ну, все, сделал быстро, все нормально. По страховке хотел бы поинтересоваться. В связи с заменой номерного знака, да, надо ли, что нужно делать, новую страховку или там позвонить и...
Если у машины поменялся собственник, а он поменялся, потому что раньше были вы, а теперь стала супруга, да, то вам необходимо оформлять новую страховку, то есть старую вы можете прекратить, вам должны выплатить часть из неиспользованной страховой премии за оставшееся время, а супруге нужна новая страховка.
Все, я понял, спасибо большое. Я просто думал, можно как-то... Машина-то та же осталась, я его тут еще и подумал.
Машина та же, но собственник другой, поэтому придется переоформить.
Все хорошо, спасибо.
Пожалуйста. Кстати, вот тоже вопрос про собственность автомобиля. По наследству после смерти супруга осталась машина. Ее нужно переоформлять на нового хозяина? То есть вот жена спрашивает на себя, ее переоформлять 964-й?
Если она планирует ездить, да, нужно переоформить. Если не планирует ездить, то, в принципе, можно этого не делать. Можно получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство. Там будет указано, что эта машина входит в наследственную массу, она стала собственной супруги, соответственно, на основании этого документа она уже может машину продать любому другому человеку.
Не переоформляя на
не
себя.
Не переоформляя,
и да. Тот человек сам переоформляет.
Да, она стала собственником в момент смерти супруга, она является собственником, документ от нотариуса подтверждает это, и она может машину продать, а уже новый покупатель, новый собственник пойдет в ГИБДД и переоформит на себя.
Угу. Деко пишет, как поставить на учет без ОСАГО на супругу?
Без ОСАГО не получится, потому что страховой полис является одним из тех документов, которые необходимо предъявлять в ГАИ при регистрации. То есть сначала вы идете в страховую компанию, покупаете полис ОСАГО и уже с ним идете в ГИБДД, перерегистрируете.
Все понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Да, здравствуйте, Дмитрий на связи.
Здравствуйте.
Такой вопрос. Несколько лет назад перед домом ночью произошло ДТП, и ряд машин были повреждены. У виновника не оказалось там ни прав, ни страховки, ничего бы то ни было. Этим вопросом не стали толком заниматься. Вроде как там бог с ним, и время все вышло. Но потом я у знакомого адвоката узнал, что все-таки был вариант попадаться. Потому что страховой нам сказали, что раз у него страховка не была оформлена на машину, значит, мол, вы не имеете права ни на какие там выплаты. Вот. Мы там пытались и в союз страховщиков обращаться, но как-то везде нам как-то это, нас развернули. Мы забили на это дело, ну и вроде как там спустили мы, получается, на тормозах. А потом вот знакомый адвокат мне сказал, что, оказывается, неправильно должны были наш вопрос как-то решить. Там несколько человек пострадало. Вот. Как бы в этом случае, если, допустим, вот машины повреждаются, да, не по вине тех, чьи это машины, да, а какого-то стороннего человека, но у него нет никаких страховок, ничего. Имеет ли право люди на какие-то компенсации? Спасибо.
По ОСАГО они имеют право на компенсацию от РСА только в том случае, если пострадали сами люди, то есть есть вред, причиненный жизни или здоровью. А вот за вред, причиненный автомобилю, железу, да, отвечает только непосредственный причинитель, потому что у него ОСАГО нет, и компенсационные выплаты на это не распространяются. Поэтому что имели в виду мои коллеги, не совсем понимаю, потому что если нет ОСАГО, то выплачивает непосредственный владелец, виновник ДТП.
7373948, код города 495. Алло, сделайте радио тише.
Алло, здравствуйте. Да. Там, подскажите, пожалуйста, здрасте. Вопрос от всех дальнобойщиков. Вот стоит сотрудники ГИБДД и проверяют техническое состояние грузовых автомобилей на дороге. Они имеют право это делать? Залезать в кабину, там лампочка там у вас горит, там ЭБС. Там,
тормоза что-то проверяют, да?
Ну, тормоза проверяют, лампочка АБС горит 60 тысяч рублей на штрафстоянку, там, или 30 тысяч на лапу давай, вот так, да, в кабину залезают они, там, имеют ли они право это делать, подскажите, пожалуйста.
Прямого спасибо. Запрета на сей счет нет, потому что если сотрудник ГИБДД считает, что есть признаки неисправности какой-то, да, то он вправе это проверить. Что касается лампочки АБС, неоднократно об этом спрашивали, неоднократно об этом говорил, еще раз расскажу, почему сотрудники ГИБДД к этому придираются, потому что если не горит лампочка АБС, то они это считают неисправностью тормозной системы, а при неисправности тормозной системы машина подлежит задержанию помещения на спецстоянку, а если это грузовик, то такая услуга стоит 50-60 тысяч рублей. Понятно, что любой дальнобойщик с целью не потерять машину с грузом, который стоит миллионы, готов дать за это большие деньги. Поступать тут нужно так. Если сотрудник ГАИ считает, что горящая лампочка АБС — это неисправность тормозной системы, пускай пишет протокол. На мой взгляд, это с его стороны незаконно, потому что открываем любую инструкцию к любому автомобилю, и там написано, что если загорелась лампочка АБС, то это означает, что отключена АБС из-за неисправности, но при этом основная тормозная система сохраняет свою работоспособность. Поэтому неработающая АБС не означает неработающую тормозную систему. То есть здесь нет этого нарушения, такого как управление автомобилем с неисправной тормозной системой. И пока мы это не сломаем в судебном порядке, эту практику, да, так это и будет происходить. Неоднократно видел, когда именно тормозят сотрудники ГАИ грузовики, причем они некоторые модели машин знают, у некоторых моделей грузовиков блок АБС так расположен, что он где-то чуть ли не внизу, да, что он постоянно подвергается погодным явлениям, выходит из строя. Они знают, что наверняка у этой машины не работает АБС, горит лампочка, и можно всю эту процедуру провести.
Как интересно.
Да.
Все, это да, целиком ответ.
Да, поэтому мое мнение, они имеют право это делать, но если они предъявляют претензии, что именно неработающий АБС равна неработающей тормозной системе, это незаконно, это не так, это не одно и то же. Открываем инструкцию, читаем, прям заранее посмотрите, где инструкция к вашей конкретной машине, где прямо написано, что горящая лампочка АБС означает всего лишь отключение системы АБС, но исправность рабочей системы тормозной остается, и она вполне себе работает.
Вот Поле, кстати, прислала сообщение, поясняет, почему два раза за эвакуацию машины у нее взяли деньги. Mm-hmm. Оплатила на месте она, а муж по электронно выставленному счету. Якобы штраф, сумма идентичная до копейки.
Погодите, штраф — это одна сумма, а сумма за эвакуацию — это другая сумма. Они могут совпадать, но, по-моему, они до копейки не совпадают, потому что сумма за эвакуацию, она составляет, там, я не помню точно...
5 тысяч.
5, да?
Ну вот в последний раз было, ну сколько, месяц назад, ну, меня знакомые эвакуировали, ездили, спасали 5 тысяч.
Хорошо, 5 тысяч рублей — это стоимость эвакуации, да?
Нет, я, наверное, вру. Это машину привезли на штрафстоянку, оставили ее там, и чтобы ее забрать со штрафстоянки, надо платить 5 тысяч.
Да.
Это день простоя на штрафстоянке.
Это за эвакуацию, да, и хранение, да.
Да, вот.
Но это одна сумма, да? А если штраф, это другая сумма. Вот если вы два раза оплатили именно услуги по эвакуации и хранения, да, вы имеете право эту сумму потребовать обратно. Но штраф – это наказание, это административное правонарушение, это штраф за правонарушение, вы его не можете получить, обратно потребовать. Вы оплатили штраф, потому что было нарушение, да, и вы оплатили отдельно услугу по эвакуации, поэтому здесь все законно. Если именно это разные платежи, даже если они совпадают по сумме, это не означает, что это за одно и то же.
7373948, код города 495. Добрый день, как вас зовут?
Алло?
Да.
Алло.
Говорите, да, говорите, вас, вы в прямом эфире.
Ой, пожалуйста, можно?
Да.
Вопрос такой. Женщина живет в квартире и платит за нее квитанции ЖКХ.
У нас
вот
сегодня...
проходит, она имеет право... Она частная квартира, она имеет право переоформить через суд на себя?
Не имеет, не имеет. Есть такое мнение, да? Что если кто-то живет в квартире, снимает эту длительный срок и оплачивает,
да,
ЖКХ, то он...
Да, она не снимает, она просто платит. Ей хозяин уехал за границу на 3 года.
Не имеет права. Она просто платит за него, и все. Все, что она может сделать, это потребует с владельца квартиры, с собственника, да, понесенные расходы.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста, да. Ну, вот так вот ворвались.
Один из типичных вопросов, кстати говоря.
А я даже не... Это как? Вот я сейчас живу в квартире и не плачу аренду, плачу квартплату, я что...
Нет, нет, вопрос
думаю
в том, что...
о том, что я могу завладеть
ею. Есть такие
ею?
Арендаторы квартиры, которые говорят своим арендодателям, тем, кто квартиру сдает, что я живу в вашей квартире очень долго, там, 5 лет, 10 лет, плачу вам арендную плату, из нее берете, оплачиваете ЖКХ, или там я отдельно плачу, да, и поэтому я имею право теперь стать собственником этой квартиры. Это полная ерунда. Для того, чтобы перешло право собственности, нужно заключить договор с собственником, а не платить за квартиру хоть 100 лет.
Все понятно. Так, страховая выплатила 190, или я уже задавал этот вопрос, 190 тысяч, потерпевший вызвал независимого эксперта, предварительно ущерб 350-400 тысяч. Вопрос, кто будет выплачивать разницу по суду?
Дело в чем, если страховая заплатила, да, видимо, это было по ОСАГО возмещение, да?
Наверное,
по ОСАГО возмещение выплачивается с учетом износа. То есть страховая компания посчитала, что стоимость восстановительного ремонта с учетом износа 190 тысяч рублей. А вот разницу между стоимостью ремонта с учетом износа 190 тысяч рублей и без учета износа, то есть фактическим полным ущербом, да, она оплачивается непосредственно виновником ДТП, тем, кто причинил ущерб. Поэтому, если эксперт оценит в 350-400 тысяч общий ущерб, да, то тогда, соответственно, разница там в 210 тысяч, да, будет платить тот, кто причинил ущерб, непосредственно виновник ДТП.
Угу. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, у нас налоговая ставка на автомобили разная ведь по стране?
В разных регионах разные, они устанавливаются законами субъектов, да, причем да. Они могут меняться в 10 раз как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
Тогда у меня такой вопрос. А почему у нас в Москве на такси стоят номера регионов по всей стране? Даже те, которые пользуются льготами.
Я думаю,
разве это законно?
Сам обращал внимание, что действительно очень много, почему-то в выходные дни очень много автомобилей такси желтых приезжает с номерами других регионов. Очевидно, они приезжают...
Почему дорожная инспекция не реагирует на это? И медосмотр проходить, я так понимаю.
Думаю, что, может быть, здесь много машин, которые стоят на учете в другом регионе, принадлежат другим компаниям, да, а, например, они сдают в аренду машину местным жителям или получают разрешение здесь, машины стоят на учете там, чтобы, допустим, сэкономить на транспортном налоге.
Тогда надо транспортный налог повышать для них, если они работают в Москве, а налог платят там, допустим, в Дагестане.
Но налог платится, исходя из региона регистрации собственника. Если он зарегистрирован в Дагестане или в Магадане, то налог будет начисляться именно исходя из ставки, установленной законами того субъекта. Может быть, в этом есть часть экономии.
Так машина-то эксплуатируется в Москве. Тем более, ладно, я понимаю, если это частник, просто частный автомобиль, да, он хозяин может жить где угодно и регистрирует свой автомобиль, как вы говорите, по месту прописки, да,
да, в другом месте. А вы водитель такси?
Нет, я не водитель
такси. С этим вопросом вам просто интересно, как гражданину России, да?
Мне просто интересно, что много попадают в аварию автомобили такси. И как они проходят медосмотр, если он зарегистрирован, там, допустим, в Волгограде?
Очень просто. Медосмотр, во-первых, это тот самый путевой лист, который должен быть у такси и у прочих перевозчиков, да, на мой взгляд, это давным-давно себя переживший сжиток прошлого, когда это было в Советском Союзе сделано для того, чтобы контролировался пробег автомобиля, чтобы водители не колымили, то есть не перевозили левый груз, не сливали топливо частникам, потому что не было столько заправок. Это пережиток советского прошлого. У многих таксистов, я ни для кого тайну не открою, у них лежит в бардачке целая пачка этих путевых листов, которые они заполняют, и поэтому все это формальности. То, что они прошли медосмотр или техосмотр предрейсовый, это ничего не означает, это всего лишь при отсутствии этого путевого листа повод, чтобы МАДИ прицепился к этой машине.
Дорожная инспекция не может проконтролировать, да?
В Москве, по-моему, там с электронными, придумали что-то с электронными путевыми листами, но опять же, эти путевые листы, опять же, являются фикцией, а потом даже если закон его проходить, то машина, которая зарегистрирована в другом регионе, а в Москве эксплуатируется с разрешением на такси, да, ничто не мешает этой компании заключить, допустим, здесь, в Москве, договор с каким-то техцентром, который якобы проверяет машину перед выходом на линию, с каким-то медцентром, который якобы проверяет водителя. Они поставили печать в путевом листе, и все закон.
Да, хорошо. А зачем тогда делается разная налоговая ставка на автомобиль по разным регионам?
Какие-то разные квоты есть.
Каким путем обойти это?
Разные квоты. квоты у разных регионов.
Нет, здесь дело не в квотах.
Тогда должна и в том регионе.
Все, мы поняли. Спасибо, сейчас ответ будет.
Есть федеральный налоговый кодекс, который устанавливает базовые ставки, да, и там же прямо написано, что в конкретном регионе эта ставка базовая может быть изменена законом региона, причем в 10 раз она может быть увеличена или уменьшена. Соответственно, местные законодатели, они, исходя из предложений местных властей, принимают закон, устанавливают налоговые ставки для автомобилей тех или иных категорий. А уж как они используются и для чего, это уже не регулируется местными законами, то есть машина зарегистрирована в одном регионе, может ездить в другой регион, и в этом, в общем-то, нет ничего противозаконного.
Я просто, вот мне интересно, во всей ли России, во всех регионах платят транспортный налог за электромобили или нет?
В Москве не платят, в других регионах не могу сказать, это в каждом регионе свой закон. В Москве действительно есть льготы. Льготы для платной парковки, льготы для транспортного налога, вот есть такие послабления для электромобилей, но... Вот.
На федеральном уровне транспортный налог на электромобили в разных регионах России в 2021 году не отменен. Стало быть, где-то за него платят.
Где-то платят, в Москве не платят, но если я не ошибаюсь, у нас в московском законе говорится о том, что льгота по налогу транспортному для электромобилей, она истекает, по-моему, 1 января 2025 года. Возможно, конечно, будут изменения, но пока это так. То есть какое-то время автомобили эти не платят налог, но потом, вполне возможно, эта льгота исчезнет.
Вот Александр задает вопрос, если вы, Сергей, знаете, подскажите, пожалуйста, правила растаможки автомобилей и стоимость пошлин.
Но это очень сложный вопрос, есть специальные структуры, специальные посредники, которые этим занимаются, поэтому я, честно говоря, не буду цифры называть, это каждую машину нужно отдельно считать, там зависит от года выпуска, от ее объема, возраста и так далее. Поэтому лучше обратиться к специалистам, к таможенным брокерам, которые помогут это сделать.
И потом растаможка автомобилей из Казахстана – это одно, а из Европы это, или из Японии – это немного другое. Там другие тоже правила, там, в зависимости от страны.
Нет, это может стоить в зависимости от страны, может меняться стоимость автомобиля там, при покупке там, да? Но таможенные пошлины, они одинаковые для ввоза машин.
Я не про пошлины, я про правила растаможки. Просто в некоторых городах, из разных стран разные правила, кому-то.
Нет, правила у нас одни и те же. То есть у нас есть таможенный кодекс, есть таможенные ставки для растаможки, поэтому они везде одинаковые.
Ну, лево- и праворульные автомобили имеют значение?
Значение не имеет, потому что имеет значение мощность автомобиля, его возраст и так далее. Поэтому всё здесь понятно. Не имеет значения руль.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Алексей, Москва.
Здравствуйте,
Алексей. Да, у меня, вот знаете, вот такой вот вопрос. Значит, у нас, ну, в городе улица Лесная, значит, и я приехал разгружаться, а там вот посередине трамвайной пути идут, пути. Uh-huh. И, соответственно, полоса в одну и полоса в другую. А тротуар довольно-таки широкий, и мне нужно было разгрузиться. Вот. И я заехал, значит, на тротуар, и вот сотрудник, вот, который СОДД, или который ходячий, вот эти,
СОДД, да.
Да, и, значит, он прекрасно видел, что я как бы выгружался, я так понимаю, что, ну, можно заехать на тротуар, если разгрузиться, и уехать. Вот я, вот, он видел, пока я разгружался, там буквально 2 минуты это все дело прошло. Пока пошел документы подписывать, он, значит, в этот момент меня взял, сфотографировал и ушел.
И? Штраф пришел или нет?
И штраф пришел, да.
А при помощи какого устройства он сфотографировал? Что в штрафе написано?
Я не обратил на планшет, он на свой. Он прям стоял передо мной, значит, листал, когда я пока зашел. Печать поставить, да, в документах, и выходить, и он меня сфоткал.
Дело в том, что на планшетах инспекторов, как правило, установлено то самое ПАК-ПМ, программно-аппаратный комплекс помощник Москвы. Вот сейчас в Москве очень хорошие тенденции, такие постановления признаются незаконными. Почему? Потому что Верховный суд еще в 2019 году сказал, что в автоматическом режиме фиксируются только те правонарушения, которые можно выявить специальным техническим средством, которое работает автоматически, без всякого воздействия на него оператора. То есть, когда мы наводим телефон или планшет на автомобиль, или мы, или инспектор, неважно, да, ГАИ, МАДИ, МПП, неважно. Вот такой способ фиксации незаконный, и суды сейчас такие постановления отменяют. Поэтому вы посмотрите постановление, если там написано, там в самом начале написано, что я такой-то инспектор, рассмотрев материалы, полученные с использованием такого-то технического средства, если там указано ПАК-ПМ или АПК, ПАК-ПМ там по-разному пишут, тогда есть шансы на отмену этого постановления в суде по месту нарушения.
То есть мне просто обжаловать могу на госуслугах его?
На госуслугах я бы не советовал, потому что на госуслугах эта жалоба уйдет в МАДИ. Они, конечно, жалобу оставят без удовлетворения. Вам придется искать эту копию решения, 10 дней истекут, поэтому сразу пишите жалобу, подаете ее в суд по той территории, где было нарушение. Это Лесная улица, да?
Да.
Да, Лесная.
Если я не ошибаюсь,
это Тверской район.
Суд, да, находится на Каланчевке, там огромное здание, в одной половине Мещанский суд, другой рядом с РЖД.
Действуйте, пожалуйста. Угу. Спасибо вам. А вот пишет 876-й насчет налогов, что в Чечне за Бентли налог 5000 рублей, а в Москве 60.
Но я думаю, для владельца Бентли и та, и другая сумма не является существенной, хотя, конечно, разница довольно заметная.
А если подарили? Вот взяли и кто-то подарил.
Ну, это, наверное, даже...
Вот вам взяли, Сергей, подарили за работу, вы кого-нибудь спасли там.
Я сразу продам, потому что Бентли я содержать не смогу.
А, все понятно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Карен.
Здрасте.
Да, Карен.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот был прописан в Москве, купил машину, номера, значит, московские. Потом вот месяца 8 назад перепрописался в другом регионе. Ничего страшного, да? Можно же ездить.
Нет, мы уже говорили, вы должны об этом, провести то есть внести, это называется внесение изменений в регистрационные данные. То есть у вас поменялся адрес регистрации, вы должны внести изменения, отправиться в то ГАИ, ну, можно в любой ГАИ России вообще отправиться, внести изменения, вам дадут новые свидетельства о регистрации, у вас заберут московские номера и присвоят номера с кодом того региона, где вы теперь прописаны. Вам придется изготовить эти пластинки и повесить только их на машину.
А за это вот сейчас штрафы есть, допустим, если там поймают или что-то?
Штраф за это уже не будет, потому что если вы 8 месяцев назад переехали, да, то там истек двухмесячный срок для привлечения к ответственности, потому что у вас было 10 дней с момента смены регистрации, чтобы отправиться в ГАИ и выполнить эту обязанность. Если вы ее не выполнили, то срок идет с этого момента, и, соответственно, 2 месяца уже прошли. Но формально это есть нарушение, и при смене места жительства необходимо менять, если это другой регион, то вносить изменения в свидетельство о регистрации.
Я-то живу здесь, но просто перепрописался там.
Ну вот вам объяснил Сергей.
Здесь вы, скажем так, временно пребываете, а там вы постоянно проживаете, потому что прописка означает именно это. Да.
Еще маленький такой вопрос. Вот за безаварийность, почему страховая компания не снижает цену, скидки не делает? Вот каждый год одно и то же. Вот сколько лет безаварийности? А платишь одно и то же.
Может быть, ну, во-первых, такие вопросы лучше в страховую компанию адресовать, а во-вторых, лучше тогда менять страховую компанию, потому что у меня за безаварийный стаж меняется, там, по-моему, на 0,1, что ли, в год, или на полпункта меняется в сторону улучшения за безаварийность. Это должно учитываться, потому что действительно есть специальная таблица, где поправочный коэффициент, КБМ, коэффициент бонус-малус, он зависит от аварийного либо безаварийного предыдущего года.
Спасибо,
пожалуйста, пожалуйста, вам тоже хорошего дня. Подведем итоги голосования насчет российских автомобилей новых. Но 25% пересели бы уже сейчас, 25% будут ездить на своей до конца, и 50% вообще пешеходы.
То есть нас слушает половина пешеходов.
Половина пешеходов, да. Ой, это да, это вот так вот необычно. С меня чуть не слетели наушники. Так, поступил штраф за неправильную парковку автомобиля CODD. Был прокол колеса. Машина стояла на домкрате, но на фото не видно движений мастера. Но видно, что машина под наклоном. Итог штраф. Но сотрудники же CODD наблюдали процесс. Почему так? И смайлики, пишет Катя.
Есть подозрение, что просто им очень нужны деньги, хотя я, конечно, в этом не уверен. Но, тем не менее, если...
Кому, ЦОДД?
Нет, государству, бюджету, потому что штраф за парковку 3000 рублей, соответственно, эти деньги, они очень нужны, поэтому здесь,
Катя, вы платите, видите, за что? Вот столько, 100 Кать вот так встанут на домкрат, уже почти бюджет маленького какого-то городка можно собрать.
Вполне.
Да, вполне. Был еще один вопрос, сейчас я быстренько задам. Здравствуйте, я отказалась от наркоэкспертизы, суд присудил штраф и пройти экспертизу в течение 10 дней. Что будет, если я не пойду на экспертизу?
Странное какое-то решение, что суд присудил пройти эту наркоэкспертизу. Если вы отказались от метасвидетельствования, то здесь просто назначается штраф и лишение права управления от 1,5 до 2 лет. И уже потом для получения обратного удостоверения вам придется пройти эту экспертизу и получить справку об отсутствии этой болезни.
А сколько штраф?
Штраф 30 тысяч рублей.
Ну, неплохо. Сергей, спасибо большое. Сергей Радько был сегодня автоадвокатом, народным, вернее, адвокатом. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.
До свидания.